Сетевой дозор.
Сетевой дозор. Сетевой дозор.
Мы знаем о Рунете все.
Здравствуйте, у микрофона Аркадий Бенинсон. В эфире «Сетевой дозор» на волнах «Голос России». Напоминаю, что в рамках нашей передачи мы рассказываем о самых значимых, самых интересных, ярких проектах, ресурсах и лицах российского сегмента интернет. Делаем интернет-технологии доступными и понятными. И сегодня мы поговорим о мобильном интернете. В гостях у нас Дмитрий Володко, эксперт по мобильному интернету. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И перед тем, как перейти к первому вопросу нашему гостю, я напомню телефон нашего прямого эфира +7 495 951 3339. Этот же телефон вы можете увидеть на сайте нашей радиокомпании www.ruvr.ru. Звоните, ваши звонки примет наш звукорежиссер Александр Фомичев. Дмитрий, ну давайте, наверное, начнем вот с чего. А когда вообще интернет оказался готов к тому, чтобы в него можно было заходить с мобильного телефона? Когда появились такие технологии?
Такие технологии сначала не появились, их сначала придумали. Придумали их в Штатах американская компания phone.com. Придумала в 1995 году. Этой технологией заинтересовалось три мобильных гиганта. Это Motorola, Ericsson и Nokia. Соответственно, они организовали интернет-форум, некоммерческая организация WAP-форум. И WAP-форум в течение трех лет, к 1998 году, подготовила первую спецификацию этой технологии.
А когда это уже воплотилось в жизнь, скажем так, когда уже рядовой пользователь, ну давайте пока начнем, естественно, с зарубежного, с англоязычного сегмента интернет, когда уже рядовой пользователь непосредственно смог попасть в интернет с помощью мобильного телефона?
В начале 99-го года.
То есть примерно тогда же. Хорошо, наверное, эта технология вызвала такой вот ажиотаж. Насколько быстро это развивалось вот в зарубежном сегменте интернета, в англоязычном? Насколько, наверное, бум какой-то сразу возник? Или как все получилось? С недоверием, может быть, как-то отнеслись к этой технологии?
Возник сразу бум, потому что эту технологию активно пиарили в Штатах. Соответственно, пользователям это очень понравилось на первых порах. Потом, правда, они увидели счета за эту технологию, немножко испугались, потому что в первое время она была дорогой. Пользователю было удобно, например, в электричке узнать расписание следующей электрички, узнать погоду у себя на даче, либо курсы валют, либо посмотреть почту свою. Людям это было удобно, это было востребовано, и тогда технологии это позволяли.
Вот вы сейчас сказали о счетах. А тогда оплата происходила как? Вот как сейчас, за трафик или за время нахождения?
За время нахождения, то есть время, проведенное в онлайн-сессии, тарифицировалось по каким-то там определенным деньгам, центам. Соответственно, в России это тоже происходило. Я не знаю по цене в Штатах, я знаю по цене в России, когда у нас ВАП появился.
И когда он появился, давайте начнем.
В 99-м, в 2001 годах.
Вот тут он... известно, кто был пионером в России?
Пионером был МТС. Вот, соответственно, Билайн к ним очень-очень быстро подключился. Вот, а остальные, соответственно, из, я не знаю, сколько там в России было компаний, подтягивались до 2003 года. Сейчас, соответственно, в России 12 компаний, они все предоставляют ВАП, все счастливы, довольны. В России это тарифицировалось в самом начале по 8 центов за минуту соединения. В 2004 году, в 2005 это снизилось до 5-4 центов, и, соответственно, после этого момента наступил какой-то перелом, мы начали тарифицировать по трафику.
Вот мы сказали о том, что сразу же после того, как технология доступа в интернет появилась в англоязычном сегменте интернет, который тут, наверное, можно говорить, является пионером вообще в интернете, и не только в отношении этой технологии, там возник бум такого доступа. Когда эти технологии пришли в Россию, вот каково к ним было отношение?
Отношение к ним было немножко странное, всем хотелось. Но кусалось. Кусалось по двум моментам. Для того, чтобы воспользоваться этой технологией, нужен мобильный телефон, поддерживающий эту технологию. Соответственно, у нас в России их тогда было мало. Их сейчас немного, если вот брать вот по общему населению страны. И это было довольно дорого.
А второй момент, который вы говорили о том, что два момента препятствия.
Это было дорого.
Ага, понятно, да. Прошу прощения. И вот можно проследить какую-то динамику с того момента, как, опять же, давайте начнем с англоязычного сегмента интернета, с того момента, когда появились технологии для доступа в интернет за рубежом, вот можно ли проследить динамику увлечения этим, увлеченности? Вот как там сейчас обстоят с этим дела? Был ли какой-то пик, или, может быть, пик продолжается, может быть, какой-то спад?
В Штатах был пик ближе к 2003-2004 году, 2003-2004. Сейчас он идет на спад, потому что технологии более быстрого доступа, это GPRS, AG, Wi-Fi, и они все-таки вытесняют. И в Штатах все-таки с техникой полегче, чем у нас в стране.
То есть можно говорить о том, что вот технология для доступа в интернет с помощью мобильного телефона, это равно вот те самые три буквы WAP.
Да.
Хорошо, тогда у меня такой вопрос. В чем же тогда различие между WAP и GPRS? Ну, я понимаю, что здесь скорее, наверное, какие-то технические моменты, но если вот так вот вкратце, и вот так давайте, может быть, общими словами.
Если вкратце и по-простому, WAP — это технология беспроводного доступа, которая все равно в какой сети работать. Она может работать в нескольких сетях. Это, к примеру, GSM и DECT. DECT — это радиотрубки, которые вот дома у нас, у вас, у всех. Соответственно, а GPRS и старшие его собратья, AG, к примеру, они являются надстройкой над сетью GSM. Они могут работать в других сетях, но это проблематично, вызывает трудности с ПО, с техникой и прочим. И, в принципе, не используются.
Можно было зайти на сайты, созданные специально, я уж тут чуть-чуть забегаю вперед, на сайты, специально созданные для доступа с помощью мобильного телефона, так называемые WAP-сайты, можно ли было зайти с помощью обычного компьютера?
Нет, зайти, ну, до какого-то времени зайти на такие сайты нельзя было, потому что сайты использовали использовали аналогичные технологии, но они все-таки отличались. Было другое расширение, были немного другие технологии именно создания этого сайта, именно технологии, которые получал пользователь. Для того, чтобы отрисовать, к примеру, сайт на странице, там, пусть мобильного телефона, используется, к примеру, HTML и JavaScript. А в мобильном сегменте интернета эти языки немножко отличались. Они были попроще, у них были какие-то свои специфичные вещи, штучки.
Понятно. А можно сказать, что вот WAP-версия сайта — это облегченная версия сайта?
Да, вполне.
То есть это то же самое, ну, допустим, без картинок, без видео?
Без картинок, без видео, текст, цвет. То, что мог отобразить телефон, предположим, он 2001 года выпуска.
То есть пользователь фактически получал некую такую усеченную, не побоюсь этого слова, кастрированную информацию. То есть он не мог скачать, допустим, видео, да, с сайта, не мог получить аудио, не мог получить...
Видео он мог скачать, если ему владелец сайта предоставлял такую возможность. Соответственно, владелец сайта просили за это деньги.
То есть именно мы говорим сейчас о WAP-версиях сайта.
О WAP-версиях, да.
Хорошо, тогда давайте вернемся в Рунет и давайте посмотрим на динамику развития веб-сайтов в Рунете. Как с этим обстояло дело, обстоит дело и как будет обстоять дело?
Ну, история достойна детектива. Все началось примерно в 2001 году. Потихонечку развивалось, были какие-то энтузиасты, которые пытались что-то делать. Соответственно, гиганты начали поднимать свои веб-версии сайтов, во-первых, для получения информации, то есть очень удобно с мобильника залезть, посмотреть, сколько же это стоит залезть с мобильника, посмотреть страничку. И плюс, соответственно, гиганты начали продавать контент, это картинки, игры, музыку за довольно приличные деньги.
Это было тогда, это было, скажем так, в начале развития интернет-технологий для доступа в сеть с помощью мобильных телефонов. Сейчас как обстоит с этим дело?
Сейчас дела обстоят примерно так же. Мобильный интернет — это способ заработка. Сейчас мобильные провайдеры, если уж начали про них говорить, поступают немножко хитрее. Наверняка все видели рекламу. Зайдите там на wap.siteoperator.ru и скачайте контент бесплатно. Вы бесплатно получаете только контент, однако за соединение вы все равно платите деньги. Деньги, в принципе, не маленькие. Сейчас это около там, 4-5 центов за 10 килобайт. Сейчас современные телефоны картинки поддерживают намного интересней, и мелодия может весить аж несколько мегабайт. Получается довольно дорого.
Скажите тогда, пожалуйста, у меня возник вот такой вот вопрос. А в чем же тогда такое принципиальное отличие WAP от GPRS, что, вот, например, вы считаете, и многие считают, что GPRS — это более, скажем так, продвинутая технология для возможности посмотреть какие-то сайты с помощью мобильного телефона?
Да, по сути, они ничем не отличаются для конечного пользователя. Пользователь через обе эти технологии получает информацию на дисплей своего мобильного телефона. Вопрос в технологиях. ВАП был более первым, более ранним, соответственно, у него есть какие-то свои огрехи, недостатки, ну и какие-то преимущества.
Но сейчас вот я слышал, ну даже уже не сейчас, а достаточно давно, говорят о ВАП 2.0, то есть я так полагаю, что это некое развитие ВАП, то есть если ВАП изначально так вот признан более ранним, ну уже будем говорить так, более устаревшей технологией, то тем не менее идет ее развитие, зачем-то это тогда надо получается, почему до сих пор развивается ВАП?
ВАП 2.0, спецификация ВАП 2.0 вышла в 2001 году. То есть можно сказать, что она давным-давно отмерла. Сейчас люди из ВАП-форума собираются выпускать ВАП 3.0, но он будет уже, как мне кажется, ориентирован не на людей, а на, к примеру, терминалы оплаты.
Так, вот с этого момента поподробнее. Это что значит? То есть человек сможет с помощью телефона платить за какие-то услуги, за какой-то контент? То есть
совершенно верно, да. Нету смысла подключать. Ну, это опять же мое мнение. Как бы то, что я читал в сети, это нигде официально не было заявлено. Люди смогут с мобильного телефона оплачивать какие-то услуги. Соответственно, легче отослать несколько килобайт информации через пусть медленный и устаревший канал связи, но он всегда будет отослан. У GPRS и EJ есть некоторая особенность. Я более чем уверен, что у большинства наших слушателей, да и у нас с вами, вечерами бывают проблемы с доступом в GPRS, как бы именно вот подключением. С чем это связано? С тем, что у наших российских сотовых компаний большой тройки есть приоритет голосового трафика над интернет-трафиком. Они оба идут по одному каналу. Соответственно, если голосовой трафик забит, то с интернетом будут проблемы. Я, например, в метро в час пик вечером, когда еду с работы, в интернет выйти не всегда получается.
Ну, это может быть еще и связано с тем, что не здесь, наверное, точки доступа.
Нет, в московском метрополитене они есть уже почти везде. Там, где ловят, собственно, телефон-сигнал, практически всегда будет интернет, потому что, собственно, к приемникам оператора нужны совсем небольшие манипуляции с ними, чтобы у людей был интернет мобильный.
Ну и в чем же вы видите решение проблем? Разделение этих каналов?
Разделения каналов не будет, потому что GPRS — это настройка над GSM-системой. Это невозможно. Расширение каналов — вот это, вот, скорее всего, более правильный вариант. Плюс технологии, которые поддерживают большее количество, ну, можно сказать, потоков. Например, GPRS поддерживает 4 потока одновременно, а EJ — 8. Соответственно, следующие технологии будут в этом ключе развиваться.
Есть уже какие-то предпосылки для следующих технологий?
Да, есть. Соответственно, EJ, он уже разделился, его как бы вот направления разделились на две стороны. Это Wi-Fi, это логическое продолжение GPRS, по сути. А второе, я, если честно, не помню аббревиатуру, это вот именно мобильный интернет именно под GSM-каналом, который будет все толще и толще и, соответственно, обеспечивать все больше и больше скорости.
Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в эфире Дмитрий Володко, эксперт в области интернет-технологий для доступа в сеть с помощью мобильных телефонов. Дмитрий, тогда у меня возникает вполне законный вопрос, на мой взгляд. Все мы видим массу рекламы в журналах, да где угодно, в том же интернете, по телевидению, контента, которые предлагается скачать с помощью ВАПа. Если не вы один утверждаете, что ну, ВАП, скажем так, находится в кризисе, то почему же такое гигантское количество контента создается?
Это очень легко объяснить, на мой взгляд, опять же. У нас в России техническое обеспечение людей качественными мобильниками, которые поддерживают GPRS, EJ и ежи с ними, довольно низко. По факту... По факту это все-таки больше Москва и крупные мегаполисы. В каких-нибудь глубинках, к примеру, за Уралом количество таких мобильников намного меньше, поэтому ВАП там востребован. Люди хотят получать развлечения на свой мобильный телефон.
Но мне кажется, что за Уралом там вообще, в принципе, пока у нас с интернетом-то вообще проблема, не то, что там, если мы говорим о каких-то более продвинутых или менее продвинутых технологиях. Но тогда... Вот какой у меня вопрос. Хорошо, это мы говорили о контенте, но ведь масса компаний, причем достаточно известных, достаточно статусных, тем не менее продолжают ориентироваться на ВАП в плане создания ВАП-версии своих сайтов. Как вы это объясните? То есть вот, например, буквально недавно я узнал о том, что, например, компания BBC создала ВАП-версию своего сайта.
BBC читают не только в Англии и Штатах. BBC читают, опять же, у нас и за Уралом. Это востребовано в мире, пока это востребовано. Люди хотят получать информацию на свой мобильный телефон. Это ритм жизни. Соответственно, они пользуются теми доступными технологиями, которые у них есть. Если их мобильный телефон не поддерживает GPRS и EDGE, соответственно, они будут пользоваться ВАПом. Таких людей пока много.
Хорошо. Что такое технология ВАП-клик? Я совершенно недавно, только к своему стыду, наткнулся на это понятие. Вот давайте разъясните, пожалуйста, это мне и вот нашим слушателям.
Наверняка вы когда-нибудь качали же с вап-сайтов музыку?
Ну, было, не скажу, что часто. Я просто понял, что, как правило, там представлена музыка, которая меня не очень интересует, а во-вторых, ну, дороговато, честно
говоря. Для того, чтобы скачать музыку, вы, наверное, наверняка об этом знаете, нужно было отправить смс-ку с определенным кодом и получить ссылку, по которой вы переходите и, соответственно, скачиваете мелодию. Вап-клик — это технология, которая позволяет не отправлять смс-ку. То бишь, при клике на какой-то контент, на скачивание, у вас автоматически списываются со счета деньги, со счета деньги, и вы скачиваете абсолютно не напрягаясь, не делая лишних телодвижений. Просто нажимаете и качаете.
Вот есть такое мнение, ну, в общем, оно достаточно обоснованное, и даже это, наверное, не мнение, а так и есть, что Рунет, российский сегмент сети интернет, русскоязычный сегмент сети интернет, он, ну, скажем так, отстает по времени и по развитию от своего англоязычного собрата прежде всего. И, соответственно, те проблемы, с которыми сталкивался, ну, значит, зарубежный интернет, к нам приходят позже. Вот как вы считаете, вот если мы говорим о технологиях доступа в интернет, мы повторяем их путь или мы все-таки учимся на их опыте? Есть у нас какие-то вот такие уже наработки, благодаря которым мы обходим те проблемы, с которыми сталкивался англоязычный
к сожалению, интернет? К сожалению, мы обходим далеко не все ошибки. Как всегда, собственно, мы пытаемся это сделать. Российские игроки сотовой связи, большая тройка, они пытаются решить эти проблемы, которые возникали когда-то в англоязычном, собственно, сегменте. Они уже закладывают фундамент, какую-то основу для их решения. Но это получается не всегда.
А с чем это связано, как вы считаете?
Связано это, наверное, как минимум с российским менталитетом, авось прокатит. А на самом деле это связано с тем, что вопрос решения каких-то технических проблем — это вопрос довольно серьезных денег. Для того, чтобы покрыть всю сеть, собственно, страны, было вложено очень много денег интернетом, именно мобильным. И чтобы поменять, к примеру, софт на всех этих станциях, это много времени, много денег, много сил. Мы просто отстаем.
Понятно. Вот сейчас активно обсуждается такая проблема, ну, точнее, не проблема, а вопрос по поводу слияния интернет-провайдеров и телефонных провайдеров. Вот, в общем, есть такое мнение, что вот это слияние, оно ни к чему хорошему не приведет, что каждый должен заниматься своим делом. Если ты занимаешься интернетом, обеспечиваешь доступ в интернет не с помощью мобильных телефонов, и если ты занимаешься телефонией, то, в общем, это немножко разные вещи. На ваш взгляд, ну, тут уже, наверное, и телевидение, да, можно приписать, потому что вот многие компании занимаются и тем, и другим, и третьим. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, такое слияние, оно идет на пользу развитию интернет-телефонии, или все-таки оно тормозит, ваше мнение?
Вопрос, на самом деле, каверзный, потому что нельзя ответить на него однозначно. Если компания большая, у нее есть ресурсы, деньги, средства, силы, почему бы и нет, в конце концов? Потому что компания имеет возможность вложить людские силы, деньги в развитие какой-то технологии, ее популяризации. Корбина, например, московский оператор, активно сотрудничает с Билайном в плане сотовой связи. У нее есть телевидение. Я не считаю, что это плохо. Это напротив, хорошо. Пользователь может получить все в одном пакете, звонить только вот в одну службу техподдержки. Однако, если компания маленькая, если она пытается сгромоздить на себя большой груз, соответственно, получаем минусы, косяки недовольных пользователей.
Ну, я говорю скорее о другой проблеме. Вот у нас пока она не очень остро стоит или вообще не стоит, я имею в виду, конечно, Рунет. А вот в Штатах есть такое понятие, сейчас активно эта проблема муссируется, нет-нейтралити, так называемая интернет-нейтральность. И дело там вот в чем. То есть понятно, что телефонные компании, которые одновременно занимаются который одновременно провайдер, интернет-провайдер, ей далеко не всегда, может быть, и не всегда выгодно развитие широкополосного интернета в связи с, просто с элементарно тем, что у нее падают доходы от использования интернет-телефонии, IP-телефонии. Я вот это имел в виду прежде всего.
Ей выгодно, этой компании, как минимум расширяться, я имею в виду именно широкополосный интернет, чтобы обхватить как можно большее количество людей. Люди готовы платить больше деньги за более толстый канал интернета. Им это нравится. Они хотят скачивать, например, кино за 2 минуты. И это хорошо, это удобно. Я считаю, что телефония, именно вот как отдельная услуга, со временем отомрет. Компании это понимают. Они придумают что-нибудь еще, из чего они будут зарабатывать деньги. Вот и все.
Хорошо, вы говорите, телефония умрет. А что же может прийти на ее место?
Телефония умрет в нашем современном понимании. Это мобильный телефон, ну, который общается по GSM-сети. Соответственно, в будущем, мне так кажется, в будущем все будет намного проще. Мобильник будет коннектиться к первой попавшейся точке, и хотя бы по Wi-Fi, соответственно, сможете позвонить в любую точку мира за довольно приемлемые деньги.
То есть мы говорим уже о том, что идет, есть тенденция к некому симбиозу, к некому слиянию обычного мобильного телефона, ну или даже продвинутого там смартфона с компьютером в нашем нынешнем понимании этого слова.
Совершенно верно, это коммуникаторы. Из своего коммуникатора я активно пользуюсь скайпом. Например, в каких-нибудь спальных районах у меня скайп не глючит, не прерывается, я общаюсь, к примеру, с Лондоном за довольно маленькие деньги, просто платя за трафик. Получается намного дешевле, если звонить через оператора.
То есть получается так, что, возможно, в перспективе мобильный интернет в некоторых, ну, регионах России умрет, так и не родившись. То есть пока мы будем ждать, уже на его место придут такие современные, ну, будем называть их телефоны-компьютеры или коммуникаторы, как сейчас модно говорить, есть такой термин. То есть можно говорить о том, что, наверное, уже и не имеет смысла развивать мобильный интернет в некоторых регионах России.
Да, не во всех смыслах, не во всех регионах России есть смысл развивать мобильный интернет в том виде, в котором есть сейчас. По одной простой причине, это не окупится. Нету смысла закупать технику, нанимать людей, вкладывать средства для того, чтобы поднять услугу, которая там через какое-то малое количество времени просто отомрет. Может быть, это и к лучшему.
А вот мне вот так пока сложно, честно говоря, представить, какие это могут быть регионы. Но я, естественно, не беру северные какие-то, может быть, там Якутию там, или что-то. Но вот мне кажется, что, допустим, в Красноярске, ну почему бы и нет? Мне кажется, может быть, там и будет востребован мобильный интернет, причем достаточно долго еще время. Я говорю об этом еще и в том контексте, что вот у меня есть такая статистика, что большинство компаний, я имею в виду о корпоративном мобильном интернете, они, если покупают своим сотрудникам телефоны, то покупают их как раз с функцией ВАП. Обязательно должна быть включена функция ВАП. То есть, может быть, корпоративная как бы поддержка выручит эту технологию, ВАП-технологию для доступа в интернет?
Вполне вероятно. Правда, я знаю несколько компаний, в том числе и в регионах, которые покупают мобильные телефоны уже не с ВАПом, а именно с GPRS-ом. И покупают людям, скорее всего, даже коммуникаторы. К примеру, если менеджер едет на какую-то стройку, менеджеру удобно прям с мобильного телефона вбить всю нужную информацию, к примеру, в базу колл-центра, чтобы информация попадала в руки, собственно, компании моментально. Это выгодно.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, как будут падать, вот вообще имеет такое место быть уменьшение тарифов в отношении вот, технологий доступа в интернет с помощью мобильного телефона?
Они очень маленькие. Вот именно эти тенденции, к примеру, за несколько лет это несколько рублей или там 1.5-2 цента. Они очень маленькие, эти тенденции. Ну и не сказать, что, например, тот же самый GPRS, он сейчас дорогой. А операторы делают немножко хитрее. Они спускают не общую планку цен, а создают какие-то отдельные тарифы именно для интернета. К примеру, у того же Билайна есть тариф клик. Ну, вот, соответственно, это стоит 2 рубля. 2 рубля за мегабайт полученной информации через GPRS. Это нормальные деньги, именно для мобильника.
Ну и подводя черту под нашим сегодняшним разговором, вот наш звукооператор Александр Фомичев говорит, что у нас осталось буквально полминуты. Что вот мы сможем сказать о том, каково сейчас состояние мобильного интернета в России, в Рунете?
Все плохо. На мобильном интернете зарабатывают, это печально. Очень немногие сайты и организации делают мобильные версии сайтов. Мобильная версия сайта в большинстве своем — это средство заработка хозяина этого сайта. Пусть то контент, пусть то музыка. В общем, все плохо, будем надеяться, что будет лучше.
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Володко, эксперт в области интернет-технологий для доступа в сеть с помощью мобильного телефона. Передачу «Сетевой дозор» сегодня провел Аркадий Бенинсон. Спасибо, до свидания.
Сетевой дозор.
Сетевой дозор. Сетевой дозор.
Мы знаем о Рунете все.